Мы можем быть Богу благодарными за все то, что Он по милости Своей сделал. Нету, наверное, не было года или нету, на который я бы с такой благодарностью оглядывался, как на этот лежащий позади нас год. Бог не только открыл двери и сердца, Он действительно за истину по всему миру даровал нам поход победы. То, что мы не достигли через рассылание немецкой, итальянской или французской литературы, то мы достигаем через английскую литературу. Ведь это есть мировой язык, и этим языком мы действительно достигаем весь мир. Я думаю, это сейчас точно 134 страны, которые мы с Божьей помощью поддерживаем всем, чем можем. И это ведь большое количество стран. Мы Богу очень благодарны за это, особенно за то, что сейчас в исламские страны идет литература также от нас. Можно ее посылать туда, не только в восточные страны, но и точно в мусульманские страны, которых точно 40 на этой земле, где исламское правительство. И ведь это очень хорошо, когда наблюдаешь за тем или видишь, что там происходят политические изменения, и это нам позволяет и туда нести Божье послание, Божью последнюю весть. Мы верим от всего сердца, что это все вождение Божие, все это пути Божие, потому что мы сейчас подошли к последним дням и можем жить в последний отрезок времени. И поэтому как раз-таки Бог заботиться о том, чтобы не просто Евангелие какое-то распространялось по всему земному шару, но Евангелие Иисуса Христа, как оно было проповедано с самого начала, чтобы именно это Евангелие Иисуса Христа проповедовалось сейчас по всему миру, чтобы мы не имели какое-то послание, но именно Божье послание, которое включает в себя все, что касается Божьего искупительного плана. Оно включает действительно в себя все, и мы это возвещаем с Божьей помощью. И это есть великая милость от лица Бога. Мы знаем, что Бог во все времена посылал своих мужей, когда что-то особенное должно было произойти на земле. Мы еще к этой мысли коснемся этой мысли. Мы сегодня хотим это так принять от лица Бога, как оно исходит от Его лица. Просто дать обзор какой-то о действиях Божьих на земле. Он всегда имел людей, которые были при этих событиях, которые свидетельствовали о том, что Бог произвел на этой земле. В наши дни мы можем быть этими людьми. И самое прекрасное есть в том, что мы можем все это сравнивать со Святым Писанием и делаем заключение, что действительно все соответствует, что мы не только верим, но верим, как говорит Писание. Мы можем верить всему Писанию, особенно тем обетованиям, которые относятся к нашему времени, и в наши дни они приходят в исполнение. Если вы мне разрешите, коротко коснуться политических событий в мире, то мы видим там, как и в этом отношении все принимает характер последнего времени. Особенно мы видим это на народе израильском. И мы, как верующие, мы действительно делаем тут различие. Мы верим, что Израиль есть избранный народ Божий. И мы верим, что Бог даже и границы страны израильской Он уже утвердил заранее. Недавно, как мы все уже это слышали, видели, в Соединенных Штатах Америки в правительстве произошло изменение в этом плане. В один день было сказано, этот муж не должен приезжать сюда. Четыре дня после видели в Тунисе, уже его видели на переговорах с делегацией. Это люди почти что не могли понять. Все полетело внезапно в Женеву, и там уже начались переговоры. Вы, может быть, сейчас это не можете так принять, но я скажу вам так. Кто имеет горячую линию ко всем, это есть Ватикан. Никакой другой, никто другой не имеет такого влияния, и никто другой не смог бы сейчас так произвести все, что произошло за несколько дней. И как мы все видели, читали и слышали, Арафат был у своих людей, с которыми он имел связь. В Ватикане они встретились, и пресса была там. Есть люди, которые не знают плана Божьего, не знаком он им, и они соединяются все, если речь идет об Израиле. Я слышал недавно, брат один сказал, американский брат сказал, что Соединенные Штаты Америки всегда будут стоять за Израиль. И это изменилось в последнее время. Я мог бы прочитать из Слова Божьего вам, что все народы земли, они будут против Израиля. Не заботьтесь, не переживайте. Мы не соскользнем полностью в политику сегодня, но я хочу вам прочитать из Захарии пророка, из 12 главы, стих 3. Захария, 12 глава, 3 стих. «В тот день я сделаю Иерусалим подъемным камнем для всех народов. Все, которые захотят поднять его, непременно поранят себя им, когда все народы земли соберутся против города». Все народы обозначает все народы. Уста Господа это высказали. И если вы здесь у пророка Захарии, и у пророка Иезекииля, и у пророка Иеремии, все равно, где вы читаете о последнем времени, я вам читаю, к примеру, еще Захарию, 12 глава, из 9 стиха. Здесь написано, «И произойдет в тот день». Запомните это изречение в пророческом слове. «В тот день». Всегда и заново мы встречаем это изречение. «В тот день». «И произойдет в тот день, что я начну уничтожать все народы, которые шли в поход против Иерусалима». И послушайте что в следующем стихе уже написано. «Затем я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима духа милости и прошения о милости, так что они воззрят на того, кого они пронзили, и будут сетовать о нем, как сетуют о единственном сыне, и горько скорбеть о нем, как скорбят о первородном». И в следующем стихе сразу мы читаем: «В тот день». Я хотел бы, чтобы мы это изречение запомнили. В 13 главе, в 1 стихе написано: «В тот день откроется дому Давида и жителям Иерусалима источник против греха и нечистоты», и так далее. Второй стих: «И произойдет в тот день, так гласит изречение Господа воинств». Всегда заново и заново это сочетание слов «в тот день». Из Захарии 14 главы позвольте мне прочитать с 1 стиха до начала 4 стиха. «Хорошо знайте, придет день от Господа, когда будут делить посреди тебя отнятую у тебя добычу». То есть, я соберу все народы на войну против Иерусалима. «И город будет захвачен, дома будут разграблены, и женщины обесчещены, половина города пойдет в плен, но остаток населения не будет истреблен из города». Послушайте: «Но затем Господь выступит и будет сражаться против всех народов, как Он сражался всегда в дни битвы. В тот день Он встанет ногами на гору Елеон, которая находится перед Иерусалимом к востоку». Как уже было сказано, кто в пророческом слове осведомлен и читает, и принимает это в сердце, он сделает такое заключение, как поздно уже на часах мирового времени. Брат Брангам так хорошо сформулировал, он сказал: «Если вы хотите знать, какой час дня в данный момент, то всегда смотрите на часы. Если вы хотите знать, какой день недели как раз-таки сейчас, то смотрите на календарь. Если же вы желаете узнать, насколько продвинулось время, то всегда смотрите при этом на Израиль и на то, что происходит с Израилем и вокруг Израиля». Я не знаю, это сравнение вам знакомо. Оно принадлежит в год 1961, когда брат Брангам говорил о 70 седьминах Даниила. Он всегда и заново говорил о том, что Израиль, он является как знаком, ориентиром, над которым можно читать и наблюдать, насколько продвинулись исполнение библейских пророчеств. Я хотел бы к этому добавить, к тому, что уже было сказано, чтобы дополнить эту мысль, сказать так: когда я слышал, что это маленькая земля израильская, что если когда на атлас географически посмотришь, она так, того маленькая, почти не видно этой страны. И потом смотришь на все арабские страны вокруг Израиля, которые имеют такие большие территории и очень негусто заселенные территории. Тогда спрашиваешь себя поневоле, что еще израильской земле отдать кому-то? Что они должны еще раздать кому-то? Ведь у них и так мало земли. И пришла мне мысль такая, прочитать, как и где Бог границы определил для Израиля. Каждому колену была выделена своя земля. И кто в библейских пророчествах осведомлен и о той мысли, как Бог разделял землю, он знает, что даже 2,5 колена на восточной стороне Иордана получили от Бога свои области. И я с тем израильтянином согласен, который так выразился и сказал, если мы еще должны дойти до разделения земли какой-то, то вы должны нам отдать еще от того, что вы имеете. То есть Израилю принадлежит еще больше даже, чем есть. И, конечно же, это истина. И мне пришла мысль такая, если бы помогло бы это, конечно, я бы всем признанным посольством в нашей стране и в соседних странах, я бы послал бы им библейскую карту, какие земли еще должны принадлежать Израилю, и они должны иметь уважение к этому, но навряд ли это получится, ибо библейское пророчество говорит нам обратное. Библейское пророчество говорит, что все народы соберутся против Иерусалима, чтобы исполнилось Писание. Да, и мы порой не понимаем нашим рассудком, не понимаем, что происходит, и все-таки все, что написано в Писании, должно произойти, чтобы именно исполнилось то слово, которое Бог высказал. Но потом, как мы знаем, в конце Бог вступится за свой народ. Он, за ним будет последнее слово. Он будет решителем сражения, исхода сражения. Будут падать камни, огонь и сера с неба на всех тех, которые в тот день пойдут походом на Иерусалим, на Израиля. Много сейчас открывается возможностей проповедовать Слово Божие по всей земле. Мы благодарны Богу, что нам не надо сейчас целые месяцы плыть куда-то на каком-то корабле или на паруснике, как это раньше было. Но мы садимся действительно в самолет, и нас еще там обслуживают, и немного времени проходит, и мы уже в другой стороне мира, земли, и там можем возвещать Слово Божие. Бог сам позаботился прекрасным образом за все эти вещи. Мне лежало на сердце, чтобы такое желание было, чтобы во всех языках народ Божий шел равномерно в ногу, получая ту же самую духовную пищу и информацию, чтобы мы все по распознанию, по учению, пророчески, были бы приведены на один и тот же духовный уровень, чтобы Господь, когда начнутся последние действия, чтобы Он видел свой народ в таком состоянии, где уже была проделана определенная духовная работа, так, чтобы он мог благословлять, а не заниматься еще, как говорится, лечением детских болезней, чтобы мы уже возросли бы в вере, чтобы Господь мог нам доверить различные поручения в Царстве Божьем, которые мы могли бы исполнять к восхвалению Его имени. Позвольте мне сейчас обратиться вновь к Писанию. Коснемся нескольких мест Писания. Коротко будем говорить о них, потому что сегодня еще будет вечеря Господня, а потом еще вечеря любви. Позвольте мне прочитать некоторые места Писания и коротко кое-что отметить из них. Из Евангелия от Луки, из 2 главы читаю я стих 13. Он ведь подходит к нашим дням сейчас, к событиям. Луки, Евангелие, 2 глава, 13 стих, и потом 20, 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом множество небесных воинств, которые славили Бога такими словами: «Слава Богу в небесных высотах и мир на земле, в человеках Божьего благоволения или в людях Божьего благоволения». Всеобщий перевод говорит: «И мир на земле, и благоволение людям». Еще два места процитирую к этому. Матфея, 3 глава, «Когда наш Господь был крещен в Иордане, открылись небеса, мы читаем там, и Дух сошел в виде голубя, и голос произнес слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором я нашел свое мое благоволение». Матфея, 17 глава. Там Господь с Петром, Иоанном и Иаковом были на горе Преображения, и им являются Моисей и Илия, и они разговаривают с Господом о тех событиях, о исходе событий, которые будут в Иерусалиме. И внезапно наш Господь пред их глазами, Он преображается, Его одежды становятся белые, как снег, Его лицо начинает светиться, как солнце в своем зените. И Он пред их глазами преображается в славу. И снова раздается голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором я нашел свое благоволение. Его вы должны слушаться». Есть люди на земле, которые Иисуса Христа как преображенного видели посреди, идущего посреди семи светильников. И те, которые готовы слушать то, что Дух говорит общинам, и это есть те, которые Божье благоволение имеют на себе. Только во Христе ты и я будешь иметь или достигнешь Божьего благоволения. Если мы только в Нем находимся, только тогда Божье благоволение будет почивать на нас. Мы верим в то, что есть предопределение у Бога. Я ведь в той стране, в которой учится, что есть два предопределения. Я был там. Одно предопределение, что люди становятся святыми и блаженными, а второе предопределение, что они идут в погибель. Я хотел бы этим мужам, ничего не хочу против этих мужей великих говорить, которые такое распространяют, но хочу одно сказать: кто Библию медленно читает, с задумыванием читает, тот не найдет ни одного места, чтобы слово «предопределение» было бы произнесено в связи с погибелью или написано в связи с погибелью. Каждый раз, когда Слово Божье, написано в Слове Божьем слово «предопределение», оно связано всегда со спасением, с избранием, с остановлением блаженства и святости. Вы читали это уже когда-то? Я прочитаю вам. В Римлянам, в 8 главе, мы прочитаем. Просто очень необходимо, чтобы говорили мы только то, что Бог в Своем Слове сказал. Римлянам, 8 глава, стих 30. «А кого Он предопределил наперед, тех Он и призвал, а кого Он призвал, тех Он и оправдал, а кого Он оправдал, тем Он дал и небесную славу». Ефесянам, глава 1, я хотел бы здесь хотя бы два места еще прочитать, чтобы мы знали, и вы имеете возможность заново исследовать Писание, так ли это или нет. Ефесянам послание, 1 глава, стих 5. «И предопределил нас в любви через Иисуса Христа быть сыновьями, принадлежащими Ему по благоволению воли Своей, для прославления славы милости Его, которую Он оказал нам в возлюбленном, предопределены по благоволению Его воли. Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в котором я нашел мое благоволение. Я бы сейчас мог пойти в Исаию, пророк, к пророку Исаия, в 53 главу, и прочитать вам тот стих, который мы так часто читаем, так часто основываемся, где написано, когда Он свою жизнь отдаст умилостивление, тогда Он увидел семя, увидит, должен увидеть семя и жить долгие дни. 53 глава Исаии, 10 стих. «Но Господу было угодно поразить его болезнью. Когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление, то он увидит семя и будет жить долгие дни, и воля Господня будет возрастать через него». Он свою жизнь в умилостивление отдал. Божье благоволение почивало на нем первородном, чтобы он за нас мог бы принести благоугодную жертву, чтобы нас через свое благоволенную жертву, чтобы нас сделать также по милости благоволенными пред Богом, чтобы мы через Него, на котором было, почивало Божье благоволение, чтобы мы также могли бы стать благоволенными пред Богом по милости Его. Если в план искупительный нашего Бога вводишься глубже, тогда мы просто восхищаемся Божьей милости и говорим: «О Боже, как Ты велик! О Боже, как Ты велик!» То, что было мудрым и умным мира сего сокрыто, то Бог открыл тем, которые любят Его. Позвольте мне вернуться в Евангелие от Луки, коротко, вернуться в Евангелие от Луки, главы 2. «Слава Богу в небесных высотах», 14 стих 2 главы, «и мир на земле в человеках Божьего благоволения». Енох, он имел свидетельство, что он имел Божье благоволение. И мы тоже должны иметь Божье благоволение. В нас самих, своей силой, своим желанием нам не удастся это. мы должны пережить в нашей жизни день, в который мы просто Духом Божьим получаем то свидетельство, что Бог взглянул на нас по милости, полностью нас оправдал. И брат Брангам говорит в этой взаимосвязи, что Божье оправдание означает, как если бы мы никогда бы не сделали ничего злого, плохого, что мы сделали в своей жизни. Все это, оно было брошено в море забвения. И Бог больше не вспоминает всего этого. Брат Брангам привел пример капли чернила и сказал, если кто-то каплю чернила в кислоту капает в стакан с кислотой, кто бы потом нашел след от этого чернила в этой кислоте, полностью она растворяется там и прозрачная жидкость. И он сказал так, все это произошло на Голгофе, когда все наши грехи были окунуты в кровь Агнца. Бог не видит больше этих грехов, нету этих грехов. Мы примирены с Богом, были примирены. Искуплен я, могу прославлять Бога, искуплен я через кровь Спасителя. И наш Господь говорит через пророка Исаию, «Придите, мы будем судиться друг с другом. Если ваши грехи были бы как кровь, они должны стать белее снега. И если грех как алый стать должен белым, как шерсть. Не должно когда-то произойти, но уже произошло. Позвольте с Давидом заключить эту мысль. В Римлянам, в 4 главе, я не буду открывать, вы знаете точно, но все-таки давайте откроем, чтобы вы знали, что так написано. В Римлянам, в 4 главе, мы читаем 7 стих. «Блаженны те, кому прощены преступления закона и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Есть люди, которым Господь не может больше вспоминать грехов. Наше наказание было возложено на Него, чтобы мы имели мир, и ранами Его мы исцелены были. Из Луки еще раз прочитаю, 2 главы, 20 стих. «А пастухи вернулись назад, они хвалили и славили Бога за все, что услышали и увидели». Точно так, как это было возвещено им ангелами. Эта мысль коснулась меня. Они нашли все так, как им было вначале возвещено. Они пошли, они увидели, они услышали, они прославили Бога, они вернулись. И они нашли все так, как им было сказано. Я думаю, что это до сегодняшнего дня еще действительно. Мы находим все таковым, как Бог в Своем Слове сказал. Мы не последовали хитросплетенным басням, сказкам человеческим, но мы последовали Слову Божьему, Духу Божьему, который ведет нас во всякую истину. Из Луки 2 главы, 25 стих я еще прочитаю. И нас ввести как в этот текст. «И вот там жил в Иерусалиме человек по имени Симеон». Позвольте мне остановиться здесь коротко на этой мысли. Вы видите, там жили в Швейцарии, в Австрии, в Италии, во Франции, живут люди, мужчины и женщины, как тогда жил Симеон там. И ему говорится о нем, что этот человек был праведен. Он не был самоправеден, но он был праведен и богобоязнен. Он ожидал утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. И мы также ожидающие. Мы являемся, мы находимся в большом ожидании не первого пришествия Иисуса Христа, но мы ожидаем возвращения Господа Иисуса Христа. Живут люди, мужчины и женщины во всех странах, которые ожидают утешения, которые ожидают возвращения Иисуса Христа, на которых почиет Дух Святой, который им открыл обетование Божие и сделал его живым в их сердце. В 26 стихе написано: «Также и Духом Святым ему, то есть Симеону, было открыто, что он не увидит смерти, пока не увидит помазанника Господня». Есть люди среди нас, которые несут в себе живую надежду, что мы это все переживем. Возвращение Иисуса Христа мы переживем в наше время. И я не делаю из этого какого-то сенсации какой-то, но я причисляю себя к этому числу. Я причисляю себя к тому числу, людей, которые через Духа и Слово распознали, что мы сейчас живем в последние дни последнего времени. Я причисляю себя к тем, которые через Духа Божьего, Слово Божие, предназначенное на наше время со всеми обетованиями, получили это откровение и приняли это слово. И я еще одним шагом дальше пойду и покажу вам в 27 стихе, что произойдет с теми, которые с Богом ходят, которые ожидают исполнения Божьих обетований и которые получили через Божье откровение все, что нужно было. 27 стих. «Так он пришел тогда, движимый духом, в храм». И когда родители внесли младенца Иисуса, чтобы поступить с ним по обряду закона, то и он взял его на руки свои и прославил Бога словами: «Господи, ныне отпускаешь ты слугу твоего, как ты обетовал ему это с миром. Ибо увидели глаза мои спасение Твое, которое Ты приготовил пред глазами всех народов, свет для прославления язычников и для прославления народа Твоего Израиля». Симеон, он ожидал, Симеон верил, Симеон пережил, он видел это обетование исполненным. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, мы, может, порою печальны, потому что мы хотели бы охотно, чтобы многие, немало чтобы было, но чтобы многие пришли к распознанию истины. Но одно нас радует. Мы радуемся тому, что Бог так снизошел к нам, так посетил нас, так милостиво осветил наш разум и дал нам откровение через Слово Божие. По милости дал Он нам откровение. В свете Его мы видим ведь свет, И если мы сегодня говорим, что Слово Твое есть светильник ноге нашей, тогда мы ведь знаем, что мы этим имеем в виду. Не только повторение того, что написано в Псалме 119, но это опыт, который мы, каждый лично из нас сделал в нашей жизни. Слово Твое есть светильник нашим ногам, как Петр когда-то сказал, и тем тверже мы имеем сейчас пророческое слово, которое мы имеем в сердцах наших, которое светит, как светлый свет в темном месте. Симеон, он верил, он получил откровение это, он был Духом Святым приведен туда, где произошло исполнение Божьего обетования, где он взял это обетование в свои руки. Дорогие братья и сестры, кто в эти наши дни действительно Духом Божьим водим, то он ведется туда, где Слово Божье проповедуется, где Божье обетование находит свое исполнение, где видит, где видишь и переживаешь, где берешь это в свои руки. Многие, может быть, спрашивали себя, когда Иоанн, апостол, написал в своем послании, где написано, что было от начала, что наши глаза видели, что осязали руки наши о слове жизни. Да, что же осязали их руки? Руки осязали, и руки имели часть в исполнении Слова Божьего. Может быть, мне прочитать это, чтобы вы знали, что так действительно написано в Слове Божьем. Но я думаю, что у вас нету никакого усердия, чтобы верить в то, что говорится. В первом послании Иоанна мы читаем, в первой главе стих 1, о том, что было с самого начала, что мы слышали и что видели глазами нашими, что мы рассматривали и что ощущали руки наши о слове жизни. Вы все так уже тоже это видели, то, что наши руки осязали, ощущали. Там, где Бог что-то делает, тогда то это ощутимо, осязаемо, тогда мы видим это, переживаем это. Я думаю, что я правильно скажу, если я скажу так, что мы сейчас подходим к последнему утверждению, последней части. Вы знаете точно, что я не пророк и никогда не был пророком, и, по всей видимости, никогда не буду пророком. Но одно Бог мне все-таки даровал – доступ, связь к пророческому слову. И я это говорю с благодарным сердцем. Я это говорю для славы Божьей. Как часто я переполнен, когда я сижу или хожу туда-сюда в своей комнате и не могу так быстро написать на бумаге то, что мне открывается. Я сначала все это раздумываю, все это мне открывается. Тот же самый Дух, который был на пророках, который был на Господе, который был на апостолах, который был на брате Брангаме, тот же самый Дух Божий почивает на нас, почиет на нас. Через Духа Симеону было открыто, через того же самого Духа тебе и мне Слово Божие, предназначенное на наше время, было открыто. Тем же самым Духом водимы мы, водим я, все мы приведены туда, где Слово Божье мы видим исполненным, и обетование становится реальностью перед нашими глазами. Туда ведет нас Бог. Мы это осязали, мы ощущали, мы вкусили, мы это видели. В Евреям 6 главе написано, что люди есть, которые Слово Божие вкусили, которые вкусили небесные силы. Есть такие люди на земле, и к этим людям мы можем причислять и себя по милости. Возлюбленные, это целый ряд мест Писаний, которые лежат у меня на сердце, которые бы я охотно еще прочитал с вами. Они все переходят друг в друга. Они еще больше освещают нам и дополняют все мысли, что мы видим в совершенности все перед нашими глазами. Но время двигается вперед. Как уже было сказано, мы еще будем вечерю Господню иметь сегодня, и потом вечерю любви, то мы с тем, что было сказано до этого, мы закончим на этом эту мысль. В той уверенности, что нам все это впало глубоко в сердце, что нам все это через Духа Святого стало живым откровением, что никто больше не должен учить другого или убеждать кого-то другого, но все мы были поучаемы Богом. Мы те люди, на которых почиет Божье благоволение. Мир на земле, благоволение в человеках Божьего благоволения. И тогда мы сегодня от всего сердца можем сказать: «Слава Вышних Богу! Слава Вышних Богу! И мир на земле Божьего, в людях Божьего благоволения». По внешнему виду мы видим колокола церквей, рождественские елочки украшаются, везде свет. А как же выглядит внутри? Каждый раз, когда я вижу башню церковную всю в свете, тогда у меня на сердце большая скорбь. Я хотел бы, чтобы Божий свет был бы внутри, но не вне. Бог свет дал для просвещения. И Иоанн сказал: «Я не свет, но свет пришел в мир, который освещает всякого человека, и я только свидетельствую об этом свете». И наш Господь говорит потом: «Кто последует за Мною, тот не будет больше оставаться во тьме, но он увидит или будет иметь свет жизни». Должно быть так, чтобы свет взошел в вечернее время. Оно так и стало. Свет взошел. Тьма покрывает землю. Темнота народы, но над тобою взошло солнце истины, солнце правды. Иисус Христос, Сын Божий, наш Господь и Спаситель, Он есть свет миру, Он есть и твое, и мое просветление. Твое и мое искупление, Твое и мое спасение. Он все для нас стал, все во всем. Позвольте мне из книги Бытия прочитать, из книги Бытия 14 главы, со стиха 18. «А Мелхиседек, царь Салима, вынес из города хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего, и благословил он его словами: благословен ты, Авраам, Богом Всевышним, Творцом неба и земли, и прославлен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам же дал ему десятину из всего». Очень коротко мысль. Мелхиседек, вы же знаете, кто он был. Я недавно в одном комментарии читал, там пишет один теолог, что это был незнакомый языческий царь Мелхиседек. Это не был никакой незнакомый языческий царь. Это был знакомый царь. Царь царей, Господь господствующих. Мы знаем, кто евреям послание 7 главу читает, там он читает так, что этот Мелхиседек, царь Салима, он, когда тот возвращался от победы нескольких царей, и Мелхиседек благословил его, и поэтому Авраам дал ему десятину из всей добычи. Если перевести имя его, он царь справедливости, а затем и царь Салима, что означает царь мира. Он не имеет ни отца, ни матери, ни родословия, ни начала своих дней, ни конца своей жизни, но намного более подобен Сыну Божию. Он остается священником навсегда. Как прекрасно, что мы в Святом Писании все ответы находим на все наши вопросы. Нам не надо спрашивать никаких теологов. Нам здесь говорится, что Он есть Царь мира, Царь Салима, Царь справедливости. Есть только один Царь Салима, Царь мира, Царь справедливости. Только один Царь славы. Это есть Царь всех царей. Тогда Он еще не как Сын Божий не был открыт. Тогда Он был Господом. Тогда Он был Яве, но еще ни матери, ни отца. Он еще не был рожден, Он не был произведен. Все это еще было пророческим словом. Но теперь мы смотрим, что все это исполнилось. Я надеюсь, что Бог даст мне это преимущество, это право, как раз-таки эту часть, в котором все христианские теологии сходят с ума, чтобы в этой мысли ясно из Святого Писания показать, как Бог открывал Себя и с какой целью Он в Сыне Своем открылся, то есть, чтобы новое Божье поколение сынов и дочерей увековечить и преобразить в свой образ, чтобы они были потом навсегда с Ним. Давайте мы вернемся к мысли о вечере. Он принес хлеб и вино и праздновал с Авраамом, который пришел от победы некоторых царей. Вечерю они праздновали. Иисус сказал тогда: «Я впредь не буду пробовать от образования лозы сей, доколе не вкушу в царстве Отца Моего». Если мы говорим о вечере Агнеца, то мы вспоминаем победу Голгофы. Тогда мы думаем о произведенном искуплении. Тогда мы думаем о том, что Господь змею раздавил голову. Он победил преисподнюю, смерть победил. И в третий день воскрес победоносно из мертвых. Сегодня мы хотим вечерю Господню с верой праздновать, с верой в победу Голгофы. с верой в то произведенное искупительное дело. Господь сказал, Иисус сказал, «Как часто вы будете пить и есть, то вы тогда возвещаете смерть Господню, доколе Он придет. Если мы возвещаем смерть, тогда мы возвещаем искупление, тогда мы возвещаем прощение, тогда мы возвещаем полное Евангелие Иисуса Христа нашего Господа». Да, это так. Через смерть Его, через кровь Его, которая была пролита, мы были искуплены. Божья жизнь, которая была в Божьей крови, эта Божья жизнь пришла назад на общину, которая через кровь Агнца была искуплена. В Матфея, в 26 главе, со стиха 26 написано, «Во время же еды Иисус взял хлеб, вознес восхваление и, преломив хлеб, раздал его ученикам со словами, «Возьмите, ешьте, это есть тело мое». Затем он взял чашу, вознес молитву благодарения и подал ее им со словами, «Пейте все из нее, ибо это есть кровь моя, кровь Нового Завета, которая будет пролита за многих для прощения грехов. Я же говорю вам, отныне я не буду больше пить от этого изделия виноградной лозы до того дня, в который я снова буду пить его с вами в царстве Отца моего». Что мы пьем? Это вино. Изделие виноградной лозы. Иисус, Он указал на кровь, которая еще текла в Его венах, а потом на кресте была пролита. Вино репрезентирует кровь, но оно все-таки остается изделием виноградной лозы, как мы читаем. А хлеб репрезентирует тело Господне. Вы, конечно же, увидели, что во время еды, во время, когда они ели, Господь праздновал с учениками Пасху. И в тот момент, когда они ели Пасху, пасхальную еду, Он взял хлеб и ввел вечерю. После того, как Он дал им хлеб и вино, Он снял с себя верхнюю одежду, опоясался фартуком, которым обвязал себя, и потом ученикам своим умыл ноги. Мы после каждой вечери Господней всегда имеем омовение ног. Сегодня здесь, возможно, не будет этого омовения ног, потому что немножко тесно здесь, мало помещения. Но я хотел бы для правильности, воистину сказать вам, что вообще-то принадлежит это к вечере Господней, как и у нашего Господа произошло. Давайте мы вам прочитаем из Евангелия от Иоанна, 13 главу, из 13 главы, ведь здесь написано, 13 глава Евангелия от Иоанна, 4 стих. «То он встал во время трапезы с места своего, снял верхнюю одежду, взял льняной фартук и подпоясался им». Вы же знаете все это место Писания. Вы можете дальше еще больше прочитать здесь. И потом так прекрасно здесь мы читаем в стихе 14 и 15. «Если же я Господь и Учитель, помыл вам ноги, то и вы обязаны мыть ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». И это мы можем дальше здесь читать. «Кто Ветхий Завет читает, тот сделает заключение, что первосвященник, особенно руки и ноги, должен был умыть в умывальнице, прежде чем он вступал в присутствие Бога. И вы знаете, как прекрасно здесь описывается, кто ноги умывает, тот автоматически использует для этого руки. Так что руки и ноги в тот же самый момент умываются. О, Бог очень практическим Богом является. И Петр сказал ведь ему: «Господь, не сейчас и никогда ты не будешь умывать мне ноги». Но Иисус, Господь, сказал ему на это: «Если так, то ты не будешь иметь никакой части во мне». Но Петр испугался, конечно, испугался и сказал: «Господь, если так, то не только ноги и руки, но и голову умой». Но Господь сказал: «Голову не надо умывать. Человек или вы уже очищены Словом Божьим, которое говорил вам. Поэтому не нужно ничего другого умывать больше, как только руками умыть ноги». И, как уже было сказано, мы просим Бога, чтобы Он понял нашу ситуацию сегодня, что мы сегодня в этом месте не сможем иметь омовение ног, но все-таки оно принадлежит к этому. А вечерю Господню мы будем праздновать с полной верою в то произведенное искупительное дело на Голгофе. С нашим Господом и с нашим Спасителем будем праздновать вечерю. Он тогда, когда Он шел навстречу Аврааму, Он принес хлеб и вино, чтобы с ним праздновать после этой великой победы Авраама, вечерять с ним. Мы тоже имеем праздновать победу, победу, которая произошла на Голгофе, с нашим Господом и Спасителем праздновать эту победу, который нам даровал эту победу по милости, и наша вера есть та победа, которая победила мир. Пусть благословение всемогущего Бога почиет на всех нас. Пусть Его присутствие будет ощутимо среди нас. Иногда и верующие ведутся своими чувствами, какими-то впечатлениями, обстоятельствами, зависимы мы порою. Но, дорогое сердце, забудь сейчас все чувства, все впечатления, все обстоятельства. Сейчас мы желаем, хотим с Господом праздновать победу на Голгофе происшедшую. Мы хотим вспомнить скорби, мучение и смерть нашего Господа, и при этом будем возвещать Его смерть и то, что через Его смерть было произведено, произошло, то есть полное искупление, полное спасение, милость, спасение, искупление, освобождение, полное искупление произошло, так учит наша Библия. Мы сегодня не только хотим праздновать вечерю и, может быть, печалиться при этом. Дорогие братья и сестры, сегодня мы хотим вечерю так праздновать, как Господь ее праздновал, не содроганием и с отчаянием, как будто мы еще находимся перед Голгофой, как будто мы еще в Гефсиманском саду, но так, как оно и принадлежит, потому что мы его, воскресшего из мертвых, победителя Голгофы, мы встретились с ним. Он говорит: «Я жив, жив, и вы должны бы жить. Я был мертв, и сё, я жив во веки веков, и имею ключи от ада и смерти». Если мы сегодня хлеб и вино принимаем, то принимайте это в убеждении, в вере, в тот день, в который наш Господь там, на Голгофе, на кресте, простил все грехи, покрыл всю вину, победил сатану и пошел в преисподние места земли и там произвел победу. И в третий день воскрес из мертвых. Сегодня мы хотим праздновать вечерю, как победоносную трапезу, ибо Его победа есть и наша победа. Я все могу через Того, Который делает меня мужественным и крепким и твердым. И это есть Иисус Христос. Он стал нашей жизнью, Он стал нашей силой. И Он говорит: «Я есмь воскресение и жизнь. Кто верует в Меня, тот будет жить, хотя и умрет». Ему, для Его славы, мы хотим сегодня это произведенное искупительное дело на Голгофе не с содроганием, не с отчаянием праздновать, но праздновать с благодарным сердцем, с убеждением, с верою. Хотим мы сегодня прославлять Бога. Только через веру мы можем Его прославлять. Он додарует нам милость Свою на это. Аминь.